эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 21 час, в Сухумицке на Вале 20 часов, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе «Напоминание из Чечни». Сбитый вертолет обсуждают эксперты. Радио «Спутник» не будет вещать в Грузии. Все это и многое другое слушайте в ближайшем часе нашего эфира или на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Владимир Путин назвал большой ошибкой указ Петра Порошенко о прекращении финансирования территорий. Лидеры 20 наиболее развитых стран мира заявили о намерении принять меры для увеличения объема мировой экономики. Президент России досрочно покинул саммит «Большой двадцатки». Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой указ украинского лидера Петра Порошенко о прекращении государственного финансирования территорий на востоке Украины, находящихся под контролем сепаратистов. Путин заявил, что украинские власти собственной рукой отрезают эти регионы, сообщает BBC. В субботу Порошенко дал поручение государственным ведомствам в течение месяца прекратить обслуживание банковских счетов предприятий и населения в зоне спецоперации на востоке Украины. Одновременно должна быть прекращена деятельность государственных предприятий, учреждений и организаций на тех территориях Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем сепаратистов. Накануне сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко 14 ноября подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в Донецкой и Луганской областях. Документ предусматривает, в частности, безотлагательную отмену принятого недавно закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В указе президента Порошенко, подписанном 14 ноября, отмечается, что все органы, сформированные по итогам незаконных выборов, действуют вопреки Конституции и законам Украины. Правительство поручается срочно наладить поставки гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областям. При этом на поступающих грузах и изделиях должна быть проставлена маркировка в виде государственной украинской символики. Лидеры 20 наиболее развитых стран мира, собравшиеся на саммите в Брисбене, заявили о намерении принять совместные меры для увеличения объема мировой экономики. Речь идет в первую очередь о инвестициях в инфраструктурные проекты и торговлю. План действий был объявлен сегодня председателем саммита премьер-министром Австралии Тони Эбботом, представившим заключительное коммюнике. В числе предлагаемых мер, в частности, создание 100 миллионов рабочих мест для женщин и сокращение разрыва между занятостью мужчин и женщин. Экономические переговоры на саммите проходили на фоне значительной международной критики в адрес России в связи с ее ролью в кризисе на Украине.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин досрочно покинул саммит «Большой двадцатки» в Брисбене. На пресс-конференции перед отлетом он заявил, что саммит проходил в доброжелательной и деловой атмосфере. Путин устроил итоговую пресс-конференцию в то время, когда остальные участники саммита собрались за рабочим завтраком. Как сообщает BBC, Путин объяснил свое решение покинуть Брисбен до обнародования итогового коммюнике загруженностью своего рабочего графика на предстоящее воскресенье и необходимостью немного поспать. Еще накануне пресс-секретарь президента России опровергал появившуюся информацию о том, что Путин может досрочно покинуть саммит. Бывшие партнеры России по «Большой восьмерке», откуда Москва была исключена в связи ее роли в украинском кризисе, подвергли позицию Путина острой критике. Лидеры Австралии, США и Японии вновь призвали Россию прекратить дестабилизировать Восточную Украину. Они высказали несогласие с российской аннексией Крыма и заявили о необходимости привлечь к суду тех, кто несет ответственность за катастрофу малайзийского рейса и гибель около 300 человек, находящихся на борту Боинга 777. Президент США Барак Обама встретился сегодня с лидерами стран ЕС и обсудил перспективы совместного противодействия политике России в отношении Украины. Это обсуждение состоялось уже после того, как российский лидер покинул Австралию. Глава холдинга «Газпром-Медиа» Михаил Лесин пообещал встретиться с коллективом «Эхо Москвы», сообщил «Радио Свобода» заместитель главного редактора радиостанции Сергей Бунтман. По его сведениям, встреча состоится 18 ноября.
У журналистов возникло много вопросов, и чтобы каждый из журналистов не задавал в коридоре главному редактору и заместителям, и не было бы собственных каких-то интерпретаций, а можно было бы просто получить не через испорченный телефон, Алексей Венедиктов предложил, что давайте задайте мне вопросы во вторник, давайте соберемся во вторник в 20 часов. А так как потом наметилась возможность, была высказана в интервью «Новой газете», возможность Лесиным как-то поговорить с журналистами, ответить на их вопросы тоже, то я позвонил сегодня Михаилу Юрьевичу Лесину, и так как я веду это собрание во вторник, позвонил и предложил это желание реализовать прямо во вторник.
Сказал Сергей Бунтман. В пятницу стало известно о проведении 21 ноября заочного голосования Совета директоров «Эхо Москвы». В повестку дня внесены три вопроса о главном редакторе, о редакции радиостанции и формате ее вещания. Как писало агентство РБК, 6 ноября Лесин допустил возможность отставки главного редактора «Эхо» Алексея Венедиктова. Поводом для такого заявления стал отказ Венедиктова уволить журналиста Александра Плющева. В Румынии сегодня проводится второй тур президентских выборов. Опросы общественного мнения показывают, что действующий премьер-министр Виктор Понта существенно опережает Клауса Йоханнеса, мэра города Сибиу, представителя немецкого этнического меньшинства. Понта возглавил правительство Румынии в мае 2012 года после ухода в отставку предыдущего правительства на волне леволиберальных настроений.
С международными новостями была Любовь Баматова. Оригинальный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин. Открывает нашу программу сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни напоминание и предупреждение. Вообще, новости из Чечни по-прежнему только хорошие. Неустройство второстепенное. Хорошие новости в Чечне даже из Сирии. Вот Рамзан Кадыров заявил о гибели своего Путина врага Абу Умара Шишани, Миру Тархана Бетирашвили. Это уже пятый отчет о его уничтожении. Новости плохие на весь выпуск. У нас теперь с Украины. В потоке известий о преступлениях против мирных жителей Восточной Украины повторяются сообщения о массовых убийствах и массовых захоронениях. Массовые захоронения – свидетельство страшных злодеяний. Память об этом у советского человека – подкорки. Когда я вижу километровые рвы с расстрелянными, мне не нужны объяснения. Я узнаю силу и суть самого явления. Оно мне знакомо с детства, писал в статье «Я антифашист» советский диссидент Михаил Розенс. Вот лишь недавнее сообщение такого рода. 1 октября 2014 года российская газета передала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Более 400 тел обнаружено в захоронениях под Донецком. Это военное преступление. Будем добиваться установления истинного наказания виновных. 31 октября Александр Захарченко, премьер-министр самопровозглашенной ДНР, сообщил, почти 400 женщин в возрасте от 18 до 25 лет пропали в Красноармейске без вести, где был расквартирован батальон «Днепр-1». 286 женщин были обнаружены вокруг Красноармейска изнасилованными. 286 тел было обнаружено с отверстиями в затылке. 25 октября 2014 года в день тишины перед выборами в Верховную Раду в Киеве на счетах видеотрансляции вместо рекламы появились картинки ужасающие. Хакерская группа «Киберберкут» смогла получить доступ к десяткам рекламных экранов в центре украинской столицы. Люди останавливались у мониторов, где фотографии жертв чередовались с портретами политиков. Видео с премьер-министром Яценюком, спикером парламента Турчиновым и так далее сопровождали надписи «Военный преступник». На фото уходящий вдаль ров с человеческими телами. В целом же у российского зрителя не могло не складываться впечатление бесконечного, как этот ров, потока преступлений украинской хунты. Тем более, что за плечами у этого зрителя есть тяжкий груз знания. Такое не просто возможно, но и было в нашей совсем недавней истории. Кто-то вчитывался в сообщения о гибели десятков тысяч жителей Чечни. Другие, большинство, наверное, узнавали об этом из официальных опровержений. Советский еще это чтение между строк не мог не напомнить. Значит, есть что опровергать. И этот багаж знания, явного или тщательно скрываемого, подсказывал, расстрельные рвы реальны. На поверку, каждое из этих сообщений оказывалось, по крайней мере, не совсем достоверным. Сергей Лавров поспешил довериться собственному же официозу. К моменту его выступления 1 октября сообщение о захоронении 400 убитыми мирными жителями было многократно и доказательно опровергнуто российскими же СМИ, как и случай об убитых беременных женщинах и о разборе убитых на органы. Но Следственный комитет России сразу же возбудил уголовное дело о геноциде русскоязычного населения в Донбассе. Сообщение Захарченко о сотнях тел убитых женщин сам же он и опроверг в тот же день. Я такого не говорил. Еще проще и страшнее оказался сюжет с Кибер-Беркутом и киевскими рекламными щитами. Использованная в ролике про военных преступников фотография с уходящим вдаль к горизонту рвом с человеческими трупами была немедленно опознана. Сделана она весной 95 года в Грозном, на русском кладбище. Во рву, собранные в Грозном тела людей, убитых в ходе продолжавшегося с декабря 94 года штурма города российской армии и не похороненные родственниками. Во рву, а еще рядом, рядами, тела лежат, чтобы дать людям последнюю возможность их опознать и похоронить по-человечески. А нет, так они будут зарыты под номерами. Возле рва уже приготовлены палки с табличками. Так что и в этой истории сюжет из Донбасса уходит в чеченские войны. Из Чечни напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Например, министра самопроглашенной республики Абхазия Беслана Будбы сегодня совершено нападение. Автомобиль главы правительства был остановлен в центре Сухуми, перерезавшим дорогу внедорожником. Из него вышли двое мужчин, которые нанесли Беслану Будбы телесные повреждения. По информации МВД, в автомобиле находились сотрудник таможенного комитета Ахраени Кенал Авизба и Ньюта Ашуба. Все задержанные доставлены в МВД. Это событие с жителями Сухуми обсудила Анаит Гагарян.
Как вы думаете, является ли нападение на Беслана Будба чем-то необычным для Абхазии? Как часто вам приходится сталкиваться с насилием?
Такой инцидент, это никому не объяснить, это безобразие. Но глава правительства его останавливает и избивает таможенные службы. Это что-то было. За что? Они чем-то обижены, что ли? Я не знаю. Обижены, конечно. Урезали их доходы. Это просто подрыв государства. Надо меры какие-то принимать. И в таких случаях, кто бы не был, или изгнан, или осужден должен быть. Меня Руслан зовут.
Ну, вообще необычно, конечно, такое поведение. Там не то, что премьер-министр даже. Это, наверное, второе по главности. Первое, это там женщина была рядом. И при женщине вообще абхазцы никогда не били, тем более, там, я не знаю, на пол он упал, там, дикость, да.
А по поводу насилия вообще?
Насилие, я не знаю, не встречался с насилием, нормально все.
Считаем, что на глазах у женщин и детей подобные вещи не должны происходить, все. Потому что это не по-абхазски. Что бы ни было, ни на глазах у женщин, у детей, у стариков, этого делать нельзя. Посетитель Брехаловки.
Нет, естественно, такое встречается нередко, к сожалению. Но такие вещи категорически недопустимы. Не только по кодексу Абсура, но и даже по вполне определенным и всем понятным причинам. Поэтому об этом можно только сожалеть и надеяться на то, что это не повторится. Баталкаться.
Сказать, что это плохо, это ничего не сказать, потому что насилие никогда не было хорошим словом, и это слово мы не хотим, чтобы знали наши дети, и оно неприменимо вообще ни в каких контекстах. А то, что у нас это зачастую, да и не то, что зачастую, это как за здрасте даже, можно сказать, это, к сожалению, есть. Очень даже обидно за все то, что происходит, и не только с такими чиновниками, а с простым народом. Просто этот прецедент нам раскрывает эту картину с одной стороны, но это творится каждый день и по много раз, и, соответственно, и с простыми людьми, которые не имеют возможности обратиться к министрам или там еще куда-то выше, и никто за них не заступается. И это считается абсолютной нормой в Абхазии. Я с этим абсолютно знаком, знаю, за что говорю, потому что общался не раз в кругах как одного стана обижающих, так и стана обидчиков, обиженных, так сказать. То, что нету никакого в Абхазии пристанища для одних, это факт. И с этим надо бороться. Иваницкий Филипп.
Конечно же, инцидент с премьер-министром Абхазии – это не рядовой случай, это случай, который вопиющий, который как раз характеризует то, что происходит у нас в умах у нашего населения в Абхазии. К этому нельзя равнодушно относиться. Все те люди, с которыми я вчера вечером, сегодня утром говорил, все возмущены этим случаем. Это как раз говорит о нравственном все-таки здоровье нашего народа. Это первое. Значит, я сегодня утром, значит, с ним встречался, с Бесланом. У него, значит, очень бодрое настроение, абсолютно никакой депрессии по поводу случившегося, это первое. Второе, он к этому относится как государственный деятель, никаких других вариантов, кроме как по закону, значит, не предполагает и пресекает все разговоры. В-третьих, в этот инцидент он попал вместе с семьей своей, был, значит, в этот момент, слава богу, семья не пострадала, все там в порядке, правоохранительные органы вмешались в эту ситуацию, оперативно люди задержаны и ведутся, соответственно, действия. Сам Беслан Дикович готов завтра уже выйти на работу, так сказать, поскольку дел у него очень много, как известно, и мы все наблюдаем, насколько активно сегодня начал работать кабинет министра в Абхазии в лице его председателя. Ну а прошедший случай надо рассматривать еще и с точки зрения того, что ведь это у нас, к сожалению, не первый случай. Все мы помним, что происходило с машиной главного редактора из Изиджани, так сказать, нужной газеты. В одном случае машина была сожжена, в другом случае вторая машина была обстреляна. Мы знаем о том, что буквально недавно, значит, было нападение на сотрудников милиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей. Все это свидетельствует о том, что нужно повысить дисциплину у нас в обществе, раз. Но очень важно, чтобы самодисциплина тоже была у людей как бы на высоком уровне. Руководство Абхазии как раз старается, чтобы наше общество начало жить по закону, наконец. Беслан Кулбахи.
С жителями Сухуми беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
За ситуацией вокруг Нагорного Карабаха внимательно следят и в Грузии. Вслед за уничтожением вертолета, принадлежавшего вооруженным силам самопроглашенной республики, может последовать новый виток эскалации конфликта, не исключают в Тбилиси. Грузинские эксперты уверены, что возможный конфликт не обойдет стороной Грузию, которая граничит как с Азербайджаном, так и с Арменией. Рассказывает Зви Мичерлишвили.
Почти любой инцидент на азербайджан-армянской границе отзывается эхом в третьей стране Южного Кавказа – Грузии. Правда, под эхом следует понимать напряженность в политических и экспертных кругах и последующие осторожные высказывания. У Тбилиси хорошие партнерские отношения и с Баку, и с Ереваном, а потому грузинская сторона традиционно нейтральна. Сейчас в Тбилиси обсуждают последний инцидент – уничтожение азербайджанскими военными вертолета, принадлежавшего самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике. Армянская сторона уже заявила, что последствия для Баку будут очень болезненными, а в Тбилиси заговорили о том, что соседние страны довольно близки к началу полномасштабного конфликта. Обозреватель грузинского военно-аналитического журнала «Арсенали» Тэмур Чачанидзе, правда, сомневается, что Баку и Ереван все же переступят так называемую «красную линию», но в том, что риск существенно возрос, эксперт уверен. Любая стадия конфликта, по мнению Чачанидзе, отрицательно сказывается на Грузии, так как это в первую очередь нестабильность у границ. Также в стране компактно проживают этнические армяне и азербайджанцы, которые, будучи гражданами Грузии, так или иначе оказываются втянутыми в конфликт, что вызывает недовольство как в Баку, так и в Ереване, говорит эксперт.
У них есть родственники там, контакты. Соответственно, это сказывается на их позициях и отношениях к проблеме. Рано или поздно это может обернуться проблемой для всех сторон. Если помните, во время войны в Тбилиси были попытки со стороны армян и азербайджанцев минировать автобусы, отправляющиеся в Баку и Ереван. Взрывали газопроводы, устраивали диверсии на железной дороге, а претензии были в адрес официального Тбилиси. Разумеется, сейчас, когда нет полномасштабных военных действий, это все маловероятно, но опасность существует.
Рассуждая Чечанидзе об угрозах. Кроме того, в зоне риска остается энергетическая инфраструктура, которая связывает все три страны Южного Кавказа. А потому при таком тлеющем конфликте официальному Тбилиси больше всего стоит опасаться экономических угроз, считает директор Кавказского института региональной безопасности Александр Русецкий.
По территории Грузии проходят такие важные коммуникации, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и железная дорога Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс, которая почти готова и скоро будет пущена в строй. И я бы не стал исключать того, что провоцирование конфликта между Арменией и Азербайджаном как раз преследует цель блокировки этих проектов. Потому вероятность того, что этот конфликт отразится на экономической ситуации, очень большая.
Не отказывается Русецкий и от фактора России. Если конфликт между Баку и Ереваном будет стремительно эволюционировать, то пропорционально будет увеличиваться и вероятность прямого включения Москвы, считает эксперт. И в этом случае Грузия точно не останется в стороне.
Соответственно,
в повестке дня в Российской Федерации стоит вопрос прямого выхода к базе в армянском Гюмри, которая расположена непосредственно у границ со страной НАТО. Один из вариантов, от которого Россия, между прочим, не отказывается, это Ахалкалакское направление, то есть через Грузию. События в Украине – подтверждение тому, что это вероятно. Россия не ограничивается одним Донецком и Луганском и отрабатывает направление на Мариуполь, разумеется, силами ополченцев. Потому существует риск, что Москва задействует свои силы для военных действий на юго-восточном направлении.
Не исключает Русецкий. Насколько к такому варианту развития событий подготовлены грузинские власти и рассматривается ли ими такой вариант вообще, эксперт не говорит. Сам официальный Тбилиси пока дистанцируется от обсуждения темы обострения конфликта между Баку и Ереваном. Программа «Эхо Кавказа» связывалась и с администрацией президента, и с представителями парламентского большинства, но от комментариев всюду отказываются. Звятым Чедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как считает Рубен Миграбян, политолог, эксперт Армянского центра политических и международных исследований, обсуждение катастроф вертолета затмило собой не менее важные события в Армении.
Самым таким нашумевшим событием вот был вот этот инцидент с вертолетом, сбитый азербайджанскими войсками. Просто об этом вот очень много и сказано очень многими. Вот это событие заслонило одно еще вот немаловажное событие во внутриполитической жизни Армении, да и вообще во внешней политике Армении. Речь идет о вопросе вступления Армении в Евразийский союз. В пятницу в течение 15-минутного заседания всего лишь, да, потому что это было провозглашено как, значит, обсуждение по письменной процедуре, да, значит, Конституционный суд Армении принял, значит, такое вопиюще позорное решение о том, что вот договор о вступлении Армении в Евразийский союз не противоречит Конституции. Конечно, ожидается героизма от Конституционного суда на фоне того, что и власть Армении, и та часть, тот сегмент политического поля, который не называет себя оппозицией, а называет не властью, да, но ее можно называть еще и не оппозицией также, да, вот речь идет вот об этой оппозиционной тройке в лице партии Гагика Царукяна и вот это партии наследия и Армянского национального конгресса. Власть, естественно, сама и этот процесс вела, но она вела на фоне вот этого, скажем так, бэк-вокала со стороны этой тройки. Часть которых, скажем, вот та же процветающая Армения, она сказала, что, вот в лице своего представителя, сказала, что да, нет ничего антиконституционного в этом договоре. А до этого господин Сарукян, еще когда Армения вела свои, значит, переговоры с Европейским Союзом, вот накануне парламентских выборов в Армении, да, еще тогда господин Сарукян в российской прессе дал интервью, где он приветствовал все эти евразийские инициативы господина Путина. Да, и говорил о приоритетности армяно-российских отношений для, значит, будущего Армении, для вот этой политики, своего видения политики. Да, и вот при такой вот удручающей картине, естественно, судьи армянского конституционного суда там, конечно, не были Александром и Матросовыми, да? И ожидать от них таких подвигов вообще не приходилось, потому что конституционный суд Армении за всю историю своего существования, она покрыла себя таким... можно сказать, позором, да, считая конституционными самые позорные события во внутриполитической жизни Армении. И самые кабальные договоры, которые заключала Армения, в частности, с Россией. Во-первых, она легитимизировала все вот выборы, которые, мы знаем, проходили на фоне вопиющих массовых нарушений. Она считала это конституционными. Она не усмотрела ничего антиконституционного в выборах 2008 года, в выборах 2003 года. То есть, имея вот такую вот, скажем так, историю болезни, да, этот орган, естественно, должен был назвать этот договор конституционным. Значит, согласно вот Конституции Армении, Армения – это государство суверенное. Но согласно этому договору, значит, вся кредитно-финансовая политика, торговая политика, экономическая политика, она становится прерогативой так называемой Евразийской экономической комиссии, да, согласно положению, решение этой комиссии – обязательны для исполнения на территории Евразийского Союза. То есть вместо Армении определять будут они. И в этом Конституционный суд не усмотрел нарушения Конституции. И причем есть еще одна статья в Конституции Армении, 114-я, согласно которой вот первая, вторая и вот сама 114-я статья не подлежат изменению. Да? Вот на фоне этого сейчас фактически мы видим, что политическое поле Армении в ее сегменте и власти, и не власти, то есть основных самых крупных и значимых сегментов этой всей внутриполитической арены, она стала пособником российской имперской политики. Политики, которая вот уже вырождается уже из этого шовинизма и имперскости. И фактически этим вот закрепляется, скажем, юридически оформляется и ставится печать именно вот на закабаление Армении вот этим вот такой мрачной силой, которую иначе как фашизмом просто назвать нельзя, которая становится мировым изгоем. И почему Армения становится ее данником, никто объяснить не может. И в чем в этом есть интерес Армении, также никто не может ни показать, ни доказать, ни объяснить, и хотя бы ничего не сказать. И сегодня вот в Армении фактически на фоне полнейшего ступора, да, вот как ступор у кролика перед удавом, да, который готовится его съесть, вот на фоне такого ступора вот идет вот такая вопиющая, вот скажем так, подлость в отношении государственности Республики Армения. Хоронится коллективными усилиями армянская государственность. Конечно, они своего не добьются, они просто себя покрывает позором, но Армения вечна, и Армения возродится. Просто их имена уже будут на самых черных таких страницах учебников истории 21 века. И они просто до конца не осознали, не ведают, что они творят.
Это был политолог, эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21.30, в Сухумицке на Вале 8:30. С региональными новостями Любовь Баматова.
На премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Беслана Будба совершено нападение, сообщает «Нужная газета». Автомобиль главы правительства, ехавшего со своей семьей, был остановлен в центре Сухуми приблизительно в 22 часа, перерезавшим дорогу внедорожником. Из него вышли двое мужчин, которые нанесли Беслану Будба телесные повреждения. О совершенном нападении в милицию сообщил сам Будба. Чуть позднее джип марки «Опель» был задержан милицией на посту Ишера. По информации МВД, в автомобиле находились сотрудник таможенного комитета Ахра Еник, Инал Авицба и Нюта Ашуба. Все задержанные доставлены в МВД. Установлено, что Еник и Авицба находились в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранительные органы допрашивают задержанных, устанавливают мотив преступления. Беслан Будба получил сотрясение мозга, его жизнь вне опасности, сообщили в МВД республики агентству ТАСС. Сам Беслан Будба уже заявил, что не считает произошедший с ним инцидент покушением и сообщает, что чувствует себя хорошо. Завтра, 17 ноября, в Брюсселе состоится первое заседание Совета Ассоциации Грузия ЕС, на котором будет присутствовать делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. В ходе первого заседания Совета Ассоциации, который возглавит верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини, будут обсуждаться механизмы эффективной реализации реформ, предусмотренных повесткой дня Ассоциации и планы на будущее. По завершении первого заседания Совета Ассоциации Иракли Гарибашвили и Федерико Могерини проведут совместную пресс-конференцию. В ходе визита в Брюссель премьер-министра Грузии одна из первых встреч запланирована в штаб-квартире НАТО. Иракли Гарибашвили примет генсек Альянса Йенс Столтенберг. После этого состоится совместная пресс-конференция. В рамках двухдневного визита глава правительства Грузии также проведет встречу с президентом Европарламента Мартином Шульцем, после чего стороны сделают совместное заявление для СМИ. Запланированы переговоры с еврокомиссарами, в том числе по расширению и политике соседства Йоханнесом Ханом и еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальстрем. По информации главы Европейского командования армии США генерал-лейтенанта Федерика Ходжеса, на прошедшей неделе между представителями властей США и Грузии состоялись переговоры в связи с покупкой оружия. Об этом Ходжес заявил на сегодняшнем совместном брифинге по окончанию встречи с главой Минобороны Грузии Минди Джанелидзе. Ходжес ответил на вопрос о том, располагает ли информацией о переговорах, которые вел по поводу покупки оружия бывший министр обороны Грузии.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем нашу программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В среду Министерство обороны Азербайджана заявило, что в Нагорном Карабахе азербайджанские военные сбили вертолет Ми-24 вооруженных сил Армении, нарушивший воздушное пространство страны. Рассказывает директор исследовательского центра «Восток-Запад» Растун Оруджилу.
Ну, эти события прошлой недели для важности Азербайджана я бы хотел подчеркнуть несколько. Причем, как ни удивительно, все это, все эти важные события, которые с нашей точки зрения следуют, подчеркиваются, они произошли в один и тот же день. Довольно активный, интересный день для Азербайджана, во второй неделе ноября, получилось 12 часов, среда. Это был день, когда значит, по официальным визитам собирался и приехал иранский президент, значит, со Сарабхани. Это был тот день, когда министр обороны Азербайджана принимал участие на встрече министра обороны стран СНГ в Москве. А любые контакты сегодня на высоком уровне в Москве и в Азербайджане воспринимаются довольно пристально и с повышенным интересом. И, впрочем, как и с другой стороной, я имею в виду Соединенными Штатами или Евросоюзом. Но самым запомнившимся и самым обсуждаемым событием в этот же день стало уничтожение армейского военного вертолета сопротивления войск в Карабахе, зоне Афганского района. Еще для этого было, что все эти три события совпали во времени, причем довольно точно, четко совпали, они стали очень горячим предметом обсуждения, предметом горячего обсуждения на Азербайджане. Особенно встречи с армейским вертолетом. Дело в том, что сегодня Азербайджан переживает довольно серьезный период в истории, когда страна фактически со всех сторон оказалась под давлением со стороны России, значит, целью приходить Азербайджан в таможенный союз и Евразийское экономическое сообщество со стороны Запада, и с минимальной задачей, чтобы Азербайджан не присоединился к Азербайджану. И в то же время совершенно неопределенные отношения с Ираном, не совсем понятные отношения, значит, с Турцией, хотя, в общем-то, в целом довольно положительные, позитивные отношения. И вот на этом фоне, когда те же последние месяцы Карабах становится все больше и больше, все активнее приходит по весу дня, вот эта встреча с вертолетом, когда армянские вооруженные силы проводили маневры, официальные Ереван объяснили. И вертолет был подбит, был уничтожен. Причем в социальных сетях, в медиа появились кадры, видеокадры, снятые в момент уничтожения вертолета. То есть это вызвало очень много видных обсуждений в стране. И фактически, я бы сказал, даже такой важный визит, такое важное событие, как визит иранского президента в Баку, оказался на втором плане. Ну, сейчас как в Армении, так и в Азербайджане, значит, националистические сантименты преобладают в общественном мнении, это естественно. Любое какое-то там событие, связанное на линии соприкосновения войск, оно является таким доминирующим вопросом в общественном мнении, абсолютно вопросом в общественном мнении. И вот так произошло. Хотя я считаю, что более важное событие, это было, безусловно, был визит иранского президента в Баку, потому что сегодня мы переживаем такой переломный момент между, в отношениях между Азербайджаном и Ираном. Прежде, я бы сказал, в этих отношениях более или менее доминировали какие-то агрессивные темы, критические темы. На сегодняшний день видно, что стороны пытаются найти какие-то общие интересы, общие точки соприкосновения, особенно по энергетической коалиции, особенно по вопросу о статусе Каспия, безусловно, о двусторонних отношениях. Удается это или нет, трудно сейчас сказать, потому что визит иранского президента, он официально в источниках тоже был не очень ясен еще, и трудно сказать, кроме той скудной официальной информации, о чем вообще стороны мы что обсуждали. Но в любом случае, я считаю, что события, встречи с армянским вертолетом, это, безусловно, я не думаю, что это какая-то была преднамеренная акция, чтобы оставить частные за таинственные завесы, а думаю, что все-таки это падение, оно оставила за бортом фактически. Вот это важно. Но этим я не хотел бы уменьшать значение того инцидента, который случился в воздушном пространстве Амбонского района, потому что вот любой такой, любая такая акция, она способна нарушить перемирие, которое продолжается 20 лет. И на сегодняшний день, когда стороны должны намного непредставимо более сильно и многосторонне, чем 20 лет назад, действительно, это может быть иметь довольно далеко идущие и тяжелые последствия не только для Армении, но я думаю, и всего региона, особенно если это все произойдет на фоне предыдущего геополитического противостояния, в том числе вокруг нашего региона. И реакции, официальные реакции на этот случай, следовавшие моментально из Вашингтона, Брюсселя, я думаю, что это довольно объяснимо. То есть сейчас, после этого события, я думаю, что регион постепенно приближается к фазе пока что, скажем, такого постоянного вооруженного противостояния, но, по крайней мере, идет в этом направлении. Ведь не просто то, что после этого Ильхам Алиев, значит, совершил визит в западный регион Азербайджана, который близко по границам Армении и прислал того зрения. И там мы сделаем такое заявление, что и отныне мы будем всегда действовать решительно в отношении врага. Я думаю, что вот этот призыв, это заявление, оно должно быть довольно серьезно принято, потому что и со своей стороны армянская сторона, она регулярно, постоянно провоцирует Азербайджан разного рода учениями, маневрами. Не будем уточнять, что за всем этим стоит или кто стоит, а факт то, что происходит. И я думаю, что в этом смысле в прошлой неделе для всего региона можно считать очень важной неделей, но в то же время неделей, скажем, того же таких рискованных событий, потому что визит иранского президента в Азербайджан, потому что он тоже не приветствует к этому. Понятно, какие отношения между очень близкими партнерами Азербайджана, Израилем и Ираном. Понятно, какие отношения Запада до сих пор к Ирану. Но в то же время Астраханский саммит по статусу Каспия показал, что по данному вопросу, то есть по статусу Каспия, между противоречия имеются не только между Россией и другими странами СНГ, то есть бывшими советскими республиками, как у нас в контексте страны Азербайджан, но и Иран. Между Россией и Ираном. И если вот в этом вопросе иранский президент считает возможным сотрудничество между Азербайджаном и Ираном, значит, нельзя не учитывать обстоятельства, что Россия может быть очень и очень недовольна.
Рассказывал из Баку директор исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Раджлу.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Грузии прекратило вещание радио «Спутник», входящее в медиахолдинг «Россия сегодня». Власти начали внеплановую проверку медиакомпании, предоставлявшей российскому радио свои частоты для вещания, после чего грузинские партнеры решили разорвать контракт. Срочные меры были приняты после того, как оппозиция обвинила правящую коалицию «Грузинская мечта» в недопустимо либеральном отношении к путинской пропаганде. В среду начало вещания радио «Спутник» в Грузии обсуждали эксперты в рамках рубрики «Некруглый стол», которую провела Нана Плиева.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В рубрике «Некруглый стол» мы сегодня обсуждаем усиление информационного присутствия России в Грузии. Наши гости из Тбилиси, главный редактор грузинской газеты «Резонансе» Лаша Тугуш и блогер Тенгиз Аблотя. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Мой первый вопрос господину Тугуши. Информационно-аналитическая радиостанция «Спутник» начала вещать в Грузии на грузинском языке. Пока вот сообщается, что в FM-диапазоне 4 часа в сутки, но в течение будущего года обещают перейти на круглосуточное вещание. 10 ноября Международное информационное агентство «Россия сегодня» запустило вот такой новый бренд, мультимедийную группу «Спутник», полностью ориентированную на зарубежную аудиторию, в том числе на Грузию. Будет также вещание на абхазском языке. Скажите, пожалуйста, господин Тугуши, как вы оцениваете интерес российского государственного информационного агентства к грузинской аудитории?
Знаете, ну это типичная пропаганда, агитации, пропаганды мы такое, ну, видели в Советском Союзе и видим сегодня на российских каналах разных. Ну, они, конечно, хотят, чтобы усилить свое влияние и в Грузии. Ну, мы иногда шутим, что одной рукой они давят танками, другой рукой травят пропагандой. Так что вот у меня лично вот такое же отношение вот таким каналам, не имеет значения, радио, телевидение. Но особенно, когда речь идет о господине Киселеве, которого мы знаем хорошо, особенно он отличился вот в свете украинского конфликта. Ну, так что какое может быть соотношение у нас?
Мой вопрос к вам. Вы часто пишете в своих блогах об активизации пророссийских сил в Грузии. Сейчас шеф-редактор этой радиостанции в Грузии Антон Лесхишвили, в частности, обещает рассказывать о том, о чем молчат другие. А вот генеральный директор, пресловутый господин Киселев, о котором только что говорил, Лаша Тугуши, заявил, что СМИ под вот этим новым брендом, они призваны показывать многополярный мир, где у каждой страны, в том числе у России, есть свои национальные интересы. Как вы считаете, Тенгиз, найдется ли для такого телеканала аудитория в Грузии?
Ну, в широком смысле аудитория найдется, потому что по всем и статистическим исследованиям, и по результатам всех прошедших выборов, где-то от 10 до 15% населения Грузии придерживается, ну, скажем, пророссийской ориентации. Это очень разная публика. Это, в общем, ну, все, что есть темного в стране, все, что есть регрессивного, необразованного, все находится там. То есть это и в первую очередь это религиозная, очень экстремистски настроенная публика, которая это те же, которые думают, что вся Европа состоит из геев, и что там мужчин уже давно не осталось, и там, в том, что весь мир решил все свои проблемы, и единственное, что теперь ему осталось сделать, это лишить грузин своей идентичности. Ну, это 10-15% населения есть. Это, конечно, статистически немного, но вот лично для меня даже один грузин, который выходит и говорит, что Крым – это Россия, и что Россия правильно поступает на востоке Украины, это позор, от которого мы не отмоемся.
И, так чем чревато и вещание вот даже на эти 10-15% вот такого канала с такой вот постановкой вопроса, с таким взглядом, с такой информационной политикой?
Само по себе это никакой опасности не таит, во-первых, потому что радиорынок Грузии очень уже распределен, уже лет 10-15 лидеры не менялись и уже вряд ли изменятся. А во-вторых, я сейчас там посмотрел, что за публика работает. Ну, вот тот же Лесхишвили, я сейчас не хочу переходить на личности, но ну, человек всю жизнь работал в газете «Заря Востока», потом еще 20 лет работал в газете «Свободная Грузия», которая является той же «Зарей Востока». В это время были телекомпании, там Рейтер был, куча всего было, интернет-сайты были. А человек всю жизнь 20 лет сидел на «Свободной Грузии». То есть это типично российский подход, то есть они посмотрят, условно говоря, 100 человек, из этих 100 человек выберут 10 самых сереньких, с
самых неинтересных, самых скучных, самых некреативных и делают на них ставку. Так что я о чем говорю, то есть это в широком смысле проблематично. Сам факт усиления пророссийских сил на фоне абсолютного глухоты в этом отношении со стороны власти. А так, если взять физический какой-то вред, да, никакого вреда от этого не будет.
А что вы имеете в виду, когда вы говорите о глухоте власти?
Ну, такое ощущение, что они вообще ничего не видят. Не видят георгиевские ленточки в Тбилиси, не видят митинга около здания посольства России под российским флагом и с лозунгом, что Крым – это Россия, Донбасс – это Россия. И более того, те, которые проводили акцию «Крым – это Россия», сегодня являются союзниками нашего правительства в борьбе против национального движения. Вот это та самая организация «Свободное поколение», которая, ну, там, ну, вы в курсе о чем, да? То есть там где-то половина из активистов этой организации, конкретно скажу, бывший военный Тристан Тисилашвили, еще несколько человек, они принимали участие в акции, они считают, что Крым – это Россия, они считают, что Россия права в Украине. И правительство не только ничего с этим не делает, но еще имеет этих людей в союзниках. Что еще оно должно сделать? Вот это просто это максимум того, что можно. Глухота, это уже не глухота, это вредительство.
Спасибо, Тенгиз. Мой следующий вопрос к Лаше Тугуши. Господин Тугуши, скажите, пожалуйста, как вы считаете, должна ли быть у государства информационная политика в целом какая-то? После 2008 года в Грузии практически прекратили вещание российские каналы. Мы видели, насколько агрессивной может быть пропаганда, российская пропагандистская машина в данном случае на примере Украины. Что должно делать государство? Государство, на ваш взгляд?
Ну, знаете, это очень сложный вопрос, потому что есть европейские стандарты, есть принципы демократии и так далее, и очень сложно находить грань или как-то законодательно регулировать или запрещать что-то. Это очень сложно. Ну, несмотря на то, что мы видим, в принципе, то, что происходит в Украине, это вот такая гибридная война, где информация как бы похожа на артиллерийскую подготовку, так как это не информация, это как бы травля, и это очень опасно, естественно, мы это все понимаем. Но как с этим злом бороться, вот это проблема. Если говорить о политике, ну, наверное, просто мы должны сделать больше демократии, больше плюрализма, больше развивать свои медиа средства и давать возможность гражданам реально смотреть и вкладывать деньги в системы образования, интегрироваться с Западом больше и глубже, и в НАТО, и в Евросоюз, и так далее. То есть тут, наверное, надо вот генеральная линия должна быть такой. А что касается конкретных каких-то эксцессов или решений, ну, это тоже можно обсуждать.
То есть вы считаете, что нужно идти путем большей открытости, плюрализма, и аудитория просвещенная, она сама выберет, что ей ближе. То есть не нужно никаких законодательных ограничений, все регулирует рынок открытый. Я правильно вас поняла?
Я вообще-то за больший вот такой подход. Ну, конечно. Ну, это дилемма. Я понимаю, что если мы говорим о медиа среде, да, ну, это не медиа, то, что там они делают. Ну, я вот в последнее время смотрел эти передачи, разные ток-шоу, которые на российских каналах. Ну, это я не знаю, что это такое. Знаете, это травля народа на соседний народ. Это издевательство. Ну, это жуткие вещи там передавали. То есть поднимали температуру, эскалация очень страшно было. Подготавливали морально народ к тому, чтобы пойти дальше, стрелять, убивать и так далее. То есть это очень страшно, если так с этой стороны смотреть. И это работает, знаете, не все понимают, когда смотришь телевизор и слушаешь радио, и оттуда идет сильная пропаганда, это размывается, это чистит что-то в головах, и естественно, иронизирует, не чистит, а наоборот, да, загрязняет это все. Ну, как с этим бороться, вот это проблема, да? Ну, можно сказать, что вот мы закрыли там 14 там, каналов и так далее, но ну, я не знаю, есть интернет, есть разные вещи, как не все же перекроешь.
Потому то есть это вопрос развивать. Дискуссии, нет единого мнения, да, вы считаете, как...
Да, да, конечно, ну, я понимаю тех людей, которые говорят, что какими мы должны стандартами смотреть, это разве медиа, ну, я это очень хорошо понимаю. С другой стороны, ну, рационально, если смотреть на вещи, ну, сложно это все перекрывать, и надо быть самим сильным, понимаете, самим развиваться и обустраиваться, и двигаться дальше, а не смотреть на это. Ну, когда военные действия вот в Украине сделали, закрыли, ну, это другой вопрос, там активная фаза военных действий. И это как,
а вы считаете, Тенгиз, а как вы считаете, спасибо, господин Тугуш, а как вы считаете, вот господин Тугуш говорил об активной фазе войны, закончилась ли в отношении Грузии информационная война со стороны России? И что бы вы противопоставили вот пропаганде государственной, российской? Мы говорили о том, что нет единого подхода. На ваш взгляд, каким он должен быть?
Я с большим уважением отношусь к Лаше Тугушу. Я примерно понимаю, что он имеет в виду, что когда общество становится лучше, когда оно идет вперед, соответственно, вся грязь не будет так работать. Но нам очень еще далеко до этого. Мы говорим о публике, которая считает, что весь мир борется против них, которые считают, что Донбасс – это Украина, и Россия правильно делает. То есть это сколько веков надо им, сколько веков должно пройти, чтобы эти люди что-то поняли. То есть мы не можем себе позволить сидеть и ждать, пока эта публика, плюс которой очень активно мозги промывает церковь, которая только этим не занимается, больше ничем. И сейчас мы не можем себе позволить сидеть и ждать, пока у них произойдет какое-то прояснение в голове. Речь идет не только о медиа. Если бы речь шла только о медиа, может быть, я и согласился с вашей Тугушей. Речь идет о том, что это целые неправительственные организации, что они уже устраивают акции, они проводят всякие конференции, привозят сюда, там Шевченко приезжал, там, не знаю, ну, Дугина единственное, что не было. С этим надо, против этого надо принимать конкретные меры. Конкретные. То есть это не вопрос демократии, это вопрос состояния двух воюющих
государств. Какие конкретные меры вот предлагаете принять, если вот приедет не только Шевченко, но и господин Киселев?
Закрыть счета, я не знаю, есть государство. Как бы поступило английское правительство в 41-м году, если бы появилась организация, которая стала бы говорить, ну что вы там с немцами, как так можно, мы же все протестанты, да, мы же братья, у нас даже корни германские общие, да, англосаксы и так далее. И с той же оперы. И теперь, что касается конкретно, находится в состоянии войны или нет Грузия и Россия, сейчас маленький перерыв. Но не потому, что Россия что-то передумала или примиренческая политика Грузии сработает. Ничего подобного. Сегодня просто у России другой, гораздо более серьезный приоритет. Сегодня не до нас. Сегодня там Украина. Но когда-нибудь или так Украина закончится, они снова вернутся сюда. И тут уже будет готовая вот эта 15% публика, которая считает, что весь мир борется против православия и что Россия на Донбассе права.
А мы спасибо, это... спасибо. Я напомню, что с нами на связи из Тбилиси были главный редактор грузинской газеты «Резонанс» Лаше Тугуши и блогер Тенгиз Аблотия. Мы беседовали об усилении информационного присутствия России в Грузии.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
С экспертами беседовала Нана Плиева.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и отличной недели.